Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Что представляет собой московский парламентский кризис, проекцию борьбы кремлевских группировок или новую цветную революцию? Письмо петербургской интеллигенции в поддержку Охта-центра. Кто составлял текст и кто его подписывал? 80-летие сербского писателя Милорада Павича. Почему в России его считают лучшим славянским писателем? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 15 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня начал сходить на нет парламентский кризис в России. Он разразился в среду после того, как депутаты трех так называемых оппозиционных фракций КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР покинули зал заседаний в знак протеста против фальсификации итогов голосования 11 октября. Сегодня руководители двух фракций Справедливой России и Либерально-демократической партии заявили о готовности вернуться в зал заседаний. Коммунисты пока такого решения не приняли. Подробнее об этом дне в Государственной Думе расскажет корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Думская забастовка окончилась почти так же быстро, как спонтанно она началась. И наиболее пострадавшим в итоге выглядел спикер Государственной Думы Борис Грызлов. Когда после утреннего заседания Совета Палаты он вышел к журналистам, то предстал человеком, пережившим тяжелую ночь. В словах думского спикера логики было немного. Он сначала фактически обвинил думское меньшинство в диверсии в интересах зарубежных недругов России, а потом добавил, что сядет с диверсантами за стол переговоров.
Оцениваю поступок оппозиционных фракций как поступок, который нарушает политическую стабильность. Это не на руку жителям России, это на руку тем силам, которые хотят дестабилизации России, которые хотят Россию поставить на колени. Этого не будет, мы этого никогда не допустим. Понятно, что с силами оппозиционными нужно садиться за стол переговоров.
Переговоры состоялись, и по их результатам руководство двух фракций «Справедливой России» и ЛДПР приняло решение уже в пятницу возобновить свое участие в пленарных заседаниях Госдумы. Вице-спикер палаты от «Справедливой России» Александр Бабаков был особенно рад тому факту, что по инициативе его фракции Дума рассмотрит и, видимо, примет изменения в регламент, позволяющие депутатам делать политические заявления прямо с утра.
Каждая фракция будет иметь возможность при обсуждении повестки дня в течение определенного времени сделать заявление.
Александр Бабаков с уверенностью сказал, что его фракция на своем утреннем совещании в пятницу примет решение вернуться к работе официально. Но если «Справедливую Россию» думский бунт вывел из зала почти случайно, то ЛДПР все это инициировало, и от ее лидера ожидали меньшей сговорчивости. Оказалось, и Владимир Жириновский рад расширению внутри думской демократии.
У нас будет восстановлена комиссия, как вот один из результатов обсуждения. Она была у нас, но как-то она зачахла в работе, она называется «Комиссия по мониторингу выборов по стране». И мы ее расширили с тем, чтобы оппозиция была представлена больше. Мы готовимся к обсуждению выступления председателя ЦИК Чурова 23 числа. И обязательно состоится встреча с президентом на следующей неделе. Телефонный разговор состоялся с президентом. И мы ждем уточненной даты встречи. По нашим данным, она должна состояться на следующей неделе.
У лидера коммунистов Геннадия Зюганова в среду также состоялся телефонный разговор с Дмитрием Медведевым. Но КПРФ сдаваться пока не собирается. Вот что заявил Радио Свобода сразу после заседания Президиума ЦК Компартии России вице-спикер Госдумы коммунист Иван Мельников.
Позиции фракции остаются неизменной. В пятницу на пленарное заседание мы не идем. Идут сейчас переговоры с участием председателя Государственной Думы. Но пока ход этих переговоров и предложения, которые формируются на этих переговорах, нас не устраивают.
Тем не менее, можно ожидать, что к обсуждению бюджета России на 2010 год, который состоится на следующей неделе в среду, коммунисты в зал заседаний подтянутся. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня председатель Российской Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров на свой лад подвел итоги единого дня голосования в России 11 октября. На пресс-конференции Чурова работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Владимир Чуров начал брифинг в Центральной избирательной комиссии с того, что провел юридический ликбез для журналистов. На протяжении почти 10 минут глава глава ЦИК рассказывал о том, кто может отменить выборы, кто подать жалобу, какие статьи, подпункты и примечания к закону к этому имеют отношение.
Избирательное законодательство не допускает осуществления указанных избирательных процедур, кроме как избирательными комиссиями. Не могут это осуществить ни высшие должностные лица государства, ни Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, не Центральная избирательная комиссия России. Даже суд, в том числе Верховный суд Российской Федерации, не может подвести итоги голосования или определить результаты выборов в ходе рассмотрения дела по заявлению об их отмене.
Журналистов больше интересовали не юридические тонкости избирательного законодательства, а отношение главы ЦИКа к событиям в Государственной Думе.
Наверное, вы поняли, что мы никак сегодня на этом брифинге не комментируем вчерашние события в Государственной Думе. Это политика, приуроченная к визиту важного иностранного гостя.
Владимир Чуров отметил, что любые неподтвержденные фактами призывы к Центральной избирательной комиссии с требованием, к примеру, пересмотреть итоги выборов, можно расценивать как подстрекательство, а это грозит судом.
Подведение итогов голосования и определение результатов в настоящий момент не завершены примерно по 4200 голосованиям из 6500. Аналогичные призывы со стороны должностных лиц по предварительному сговору предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Глава Центра избиркома заявил, что в режиме живого времени информация об итогах голосования поступает на стол президенту, премьеру и лидерам всех 4 фракций, которые представлены в Государственной Думе. Ситуацию комментирует эксперт по выборному законодательству Леонид Кириченко.
Сразу оценка и Чурова, и всех, так сказать, чиновников, и единороссов, и Путина, и так далее. Это называю издевательские советы. Все вот эти люди умалчивают, что давным-давно принята 259-я статья, часть 2 Гражданского процессуального кодекса, в которой жалобы на фальсификацию выборов имеет право обратиться в суд никто, кроме избирательных комиссий. Причем как коллегиального органа. То есть член комиссии, который видел фальсификации, он не вправе обратиться в суд, чтобы отменить вот эту фальсификацию. Это норма закона, она предусмотрительно принята, она работает, но они стараются не вспоминать и не говорить. У нас очень продумано, построена такая форма защиты власти от посягательства народа на нее в виде самих норм избирательных и других законов. Вброс бюллетеней вообще не считается нарушением. Голосование многократное, вот ездит автобусом, голосует на многих участках, это тоже не нарушение. Если вы, член комиссии, выдаете кому-то пачку бюллетеней, это тоже не нарушение. Написано, что это является основанием для признания итогов голосования недействительными. На участках голосования, а по округу в целом, это результаты выборов. Основания бывают достаточные и недостаточные. И суды очень хорошо понимают намек. Они говорят, да, основание, но оно недостаточно. Все. Все это со свистом пролетит, и отбить это никак нельзя. И когда наши оппозиционные партии хотят готовить наблюдателей, учить их боевитость и так далее, это, как говорится, мертвому припарки. То есть они все это проиграли давным-давно, когда вот эти вещи проглядели. Ни за какие фальсификации ЦИК расформировать нельзя. Они составили норму, как его можно расформировать, но в этой норме пропустили слово, кто имеет право обратиться в Верховный суд. А рядом написано, как освоить комиссию субъекта федерации, окружную. Там все у нас состоят. Но о себе они позаботились.
Позиция Чурова, она такая непоколебимая получается.
Когда наши все, вот эти лидеры партийные, там, от Чурова до Путина, говорят, что надо обращаться в суды, это, так сказать, издевательские советы. Потому что уже это право обращаться в суды уже давно отняли.
Говорил эксперт по выборному законодательству Леонид Кириченко. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Независимые российские политические эксперты называют заявление о якобы имевшем месте иностранном вмешательстве в российский парламентаризм паранойей, а сам бунт в Государственной Думе считают серьезной политической ошибкой в Кремле, предрекая изменение стратегии партийного строительства в России. Я беседовал с аналитиком Московского центра Карнеги Николаем Петровым. Есть несколько версий причин того, что случилось в Государственной Думе. Одна в том, что перерогались между собой разные группы влияния в Кремле, и экспоненты Государственной Думы вот устраивают какую-то такую бучу для того, чтобы произошли перестановки в администрации президента прежде всего. А другая версия – это то, что вдруг вот эти вот карманные оппозиционеры утром встали и решили жить не по лжи. Вам какая теория больше нравится?
С одной стороны, фоном того демарша, который мы видели вчера, было, безусловно, то, что мелкие оппозиционные партии, которым отводилась определенная роль в партийной конструкции, построенной Кремлем, поняли, что отныне они не особенно Кремлю нужны, и что Кремль вполне может устроить вариант Московской городской думы, когда больше 9/10 это Единая Россия, а остатки это несколько мандатов КПРФ. Основой для демарша трех думских партий является не то, что они вдруг стали бороться за демократию, и им показалось, что вот сейчас уже в России с демократией плохо, а то, что они оказались загнанными в угол, то есть Кремль сам провоцировал их на такой демарш. А то, что триггером, то, что спусковым крючком могло послужить соперничество между командой Медведева с одной стороны и Суркова с другой, которая отвечает и за парламент, и за выборы, это тоже, безусловно, фактор, который сыграл, но роль которого не столь велика, чтобы сделать политический кризис на пустом месте.
Неожиданно вдруг в этой спокойной и политически контролируемой России заговорили снова о тени какой-то цветной революции. Связано это с тем, что, с одной стороны, там манипуляции на выборах, и сейчас они очевидны для многих, в том числе тех, кто прежде закрывал на них глаза, и, с другой стороны, это готовность оппозиции взять власть. Есть основания полагать, что складываются какие-то факторы для серьезного изменения политической сцены в России, на ваш взгляд?
Я думаю, что да, такие основания есть, хотя и выборы, и демарш политических партий, мне кажется, наглядно продемонстрировали то, что социальный фон достаточно спокойный для Кремля, и результатом многомесячной кризисной политики правительства, которое в ситуации дефицита государственного бюджета, тем не менее, огромные деньги выделяет на поддержание социальной стабильности, на выплату зарплат, на борьбу с безработицей, повышение пенсий и так далее. Вот, мне кажется, в результате кризис не дошел пока до рядового гражданина, или, вернее, не дошел в полном объеме. То есть правительство сохраняет видимость того, что кризис не столь уже серьезен, и что он практически уже пройден, и отсюда политическая пассивность граждан, которые могут наблюдать с интересом за происходящим на выборах, но скорее относятся к этому как к политическому шоу. Верхи, с другой стороны, вполне, мне кажется, сейчас сами себя убедили в том, что кризис действительно миновал, и что каким-то образом модернизировать политическую систему, в том числе и выборы, а элементы этого мы видели еще весной, уже не надо. Поэтому выборы сейчас прошли столь грязно. Главная опасность – это сейчас не верхи и низы, а это середина. И мне кажется, что зреет понимание и среднего уровня чиновничества и политической элиты, что высшее политическое руководство не предлагает адекватных действий в связи с резко изменившейся ситуацией, а что-то должно делаться.
Сейчас и в Государственной Думе, и, я думаю, в кабинетах кремлевской администрации кризисные менеджеры различные пытаются выработать пути выхода из этого внезапно возникшего кризиса. На ваш взгляд, Кремлю удастся выйти без заметных репутационных потерь из этой ситуации, или какие-то головы полетят? Там Чуров, Грызлов, может быть, Лужков?
Вполне возможно найти компромиссное решение, тем более, что те партии, которые вчера ушли из Думы, это партии вполне лояльные и не просто готовые, но активно сотрудничающие с Кремлем. Другое дело, что сигнал они послали, и суть его заключается в том, что совершенно напрасно Кремль сейчас полагает, что кризис в политическом плане миновал, и что модернизировать политическую систему не нужно, и что альтернативу «Единой России» на случай роста социальных протестов создавать не нужно. И в этом смысле, мне кажется, вполне возможен такой выход из ситуации, который устроит и ту, и другую стороны, и не будет выглядеть как чья-то победа над кем-то.
Но пока Кремль ведет себя и отношения сюда и Дмитрия Медведева, и Владимира Путина очень строго. Медведев отказался встречаться с лидерами вот этих бунтовщиков оппозиционных, а Путин заявил довольно раздраженно о том, что все такие вопросы решаются в суде. Ну, собственно говоря, в России понятно, как они могут быть решены. Вы ожидаете, что вот этот буря в стакане воды успокоится, или может протест принять какие-то неприятные для Кремля формы?
Ну, мне кажется, уже сам факт такого демарша достаточно неприятен и, безусловно, является основанием для извлечения из этого урока, с какой бы риторикой сейчас не выступало руководство страны. Каким, понятно, что реакция на демарш политических партий, она есть публичная, и вот то, о чем вы говорите, это как раз публичная реакция со стороны и президента и премьера, а есть и непубличная, и надо полагать, что здесь будут задействованы и кнут, и пряник, но мне кажется, поскольку суть ситуации в том, что Кремль сам спровоцировал такого рода демонстрацию недовольства, загнав, по сути дела, оппозиционные политические партии в угол, Кремлю же предстоит и проделать большую часть пути при достижении компромисса. Другое дело, что это не обязательно будет публично и широковещательно объявлено, но мне кажется, что так или иначе существенная ревизия позиции Кремля по вопросам партийного строительства и партийной системы, она будет происходить и будет более существенной, чем те изменения, которые содержались в так называемом пакете Медведева и те изменения, которые происходили до сих пор.
О московском политическом моменте аналитик Московского центра Карнеги Николай Петров.
Выстрел был произведен Ивановой в присутствии 15-летней девочки, дочери булочника Олимпиады Цеховской, за которую последнее перед убийством в Риме ухаживал, добиваясь половой связи с нею Иванов.
Жизнь и литературщина в документах прошлого. На волнах свободы. В субботу в 9 утра, в воскресенье 9 вечера. Время московское.
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 15 октября. Сейчас представлю вас тему, которая косвенно связана с московским политическим кризисом, лучше помогает понять причины, корни его и возможные последствия. Сегодня во Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» состоялось представление доклада «Россия. Коррупция в судах». Кроме же известных коррупционных схем, члены Ассоциации адвокатов России за права человека привели новые примеры судебной коррупции, которые стали известны благодаря жалобе на коррупцию в судах Дагестана помощника судьи Александры Беловинской. Подробнее о коррупции и способах ее искоренения расскажет корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова. Я напомню, что как раз в суды российские Владимир Путин посоветовал обращаться тем, кто недоволен исходом недавних выборов.
89% жалоб, которые поступают в Ассоциацию адвокатов России за права человека, это жалобы на деятельность судов. Как отмечают адвокаты Ассоциации, согласно содержанию жалоб граждан, повсеместно установилась система посреднических услуг через так называемых черных адвокатов, которые берут на себя роль уладить дело с конкретным судьей за определенные вознаграждения, рассказывает председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов.
Мы выявили, значит, новую тенденцию. Это вынесение решений, судебных решений, без заведения каких-либо гражданских, либо уголовных дел. То есть, а если человек, к примеру, захотел завладеть каким-нибудь бизнесом, либо там зданием, он обращается за определенное денежное вознаграждение к судье. Тот, соответственно, выносит решение, и решение, соответственно, исполняется. То есть фактически судьи стали использовать свое служебное положение в коммерческих целях. Судебные расценки сейчас существенно снизились. Вот, к примеру, да, по гражданским делам, вот согласно заявлению Беловинской, у нас судьи уже готовы брать по 15 тысяч рублей. А в Верховном суде Республики Дагестан существуют расценки от 40 тысяч рублей. Естественно, эта схема распространена, то есть человек может в любом случае выиграть дело.
Выявить новые коррупционные схемы, о которых рассказал Евгений Архипов, Ассоциация адвокатов России за права человека помогла жалоба помощника судьи Александры Беловинской, которая не захотела мириться с нарушениями закона в Кизлярском городском суде. Разумеется, Александру Беловинскую из суда вскоре уволили.
Неоднократно на меня оказывалось давление и пытались сфальсифицировать протокол судебного заседания, подписать протокол судебного заседания, который я не вела. Получив отказ, в отношении меня стало преследование. За мной наблюдали, там были дисциплинарные взыскания. Провели с января месяца по 13 марта до увольнения 5 служебных проверок. Ни одно заключение не соответствует закону о государственной гражданской службе. Кроме того, в отношении меня было возбуждено заказное уголовное дело. Якобы я нанесла оскорбление администратору суда. Данное дело было рассмотрено подведомственным Кизлярскому городскому суду мировым судом. Вынесен обвинительный приговор. Приговор был обжалован. И судья апелляционной инстанции, в итоге, вынося постановление об оставлении приговора мирового судьи в силе, сказал: «Я 3 раза ездил в Верховный суд Республики Дагестан, где мне дали указание вынести постановление об оставлении приговора в законной силе».
Дмитрий Фирсов, помощник председателя Ассоциации адвокатов России за права человека, считает, что подобные проявления коррупции в российских судах подрывают основы государственной власти.
Важнейшие внутренние функции государства начинают самоупраздняться в России. Это организованная преступность, причем организованная преступность, сросшаяся с представителями высших эшелонов власти. Как вот комментирую уже итоги выборов совсем недавно, о чем заявила партия власти. Все такие вопросы нужно решать в суде и в судебной системе. Ну так давайте попробуйте вот в таком суде, как в Дагестане, решить эту проблему.
Главные меры по искоренению коррупции в судебной системе России Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономики переходного периода, считает проведение реформы.
Существует мировая практика, при которой импичмент судьи, отстранение от должности судьи, обставлен запредельными издержками этого процесса. То есть необходимо квалифицированное большинство депутатов парламента, которые могут отстранить судью от должности, а не какая-то квалификационная коллегия вышестоящего суда. В такой системе значительная часть проблем на региональном уровне уже была бы решена. Да, это не изменило бы ситуацию с политическими делами, инициированными с самого верха, но у среднестатистического мэра и губернатора не хватало бы административного ресурса для принятия там решений 2/3 голосов депутатов парламента. Требования к судье в тех же странах, которые славятся независимостью своего суда, это 10 лет адвокатского стажа, либо наличие ученой степени, а не, так сказать, заочное образование, не опыт прокурора, как это, как правило, там существует в судах по уголовным делам. Ну и неудивительно, что они выносят 95%, а то и больше обвинительных приговоров. В нынешнем виде, разумеется, судебная иерархия работать не может.
Кроме реформы, которую эксперты считают необходимым подвергнуть судебную систему Российской Федерации, они предлагают внести изменения на законодательном уровне в уголовное и административное законодательство, ввести уголовную ответственность за предложение, дачу взятки и согласие принять взятку. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 15 октября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Письмо петербургской интеллигенции в поддержку ОХТА-центра. Кто составлял этот текст и кто его подписывал? 80-летие сербского писателя Милорада Павича. Почему в России его считают главным славянским писателем? Детский центр «Артек» подает в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с обвинениями в растлении малолетних в лагере. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Борис Грызлов разоблачает парламентских диверсантов.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Данила Гальперович о том, кто и что может стоять за парламентским кризисом.
В блогах Свободы.
Реальные люди в наших блогах. Переводчик с венгерского Оксана Якименко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ не будет участвовать в пленарном заседании Госдумы в пятницу. Об этом сообщил журналистам после заседания президиума ЦК партии заместитель председателя фракции Владимир Кашин. Ранее о своем намерении вернуться в зал заседаний в пятницу заявили ЛДПР и «Справедливая Россия». Глава Центра избиркома России Владимир Чуров опроверг утверждение, что в комиссии лежат сотни нерассмотренных жалоб от граждан, недовольных недавними региональными выборами. Чуров отметил также, что любые неподтвержденные фактами призывы к ЦИК пересмотреть итоги выборов можно расценивать как подстрекательство. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил 8 уголовных дел по факту нарушений на выборах главы города Дербент в Дагестане. Сообщается, что дела возбуждены по заявлениям жителей города в связи с фальсификацией избирательных документов. Лишь 4% россиян считают, что в России есть демократия. Такие данные обнародовал в четверг Левада-центр по результатам социологического исследования. В Ачхой Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации ранены 2 милиционера. При перестрелке тяжелые ранения получили также несколько боевиков. В Кишиневе по факту вчерашнего взрыва гранаты возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». В результате взрыва на концерте по случаю Дня города пострадали более 40 человек. На северо-западе Пакистана при взрыве в жилом квартале города Пешавар погиб ребенок, еще несколько человек получили ранения. Ранее в четверг боевики напали на штаб Федерального агентства полицейских расследований в городе Лахор. В результате нападения погибли около 30 человек. Процесс над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем, которого обвиняют в геноциде и военных преступлениях, начнется в Гааге 26 октября. Такое решение принял Международный трибунал по бывшей Югославии. В ходе визита премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана в Ирак подписан ряд соглашений о политическом и экономическом сотрудничестве между Анкарой и Багдадом.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 15 октября. Сегодня в газете «Известия» опубликовано подписанное 42 деятелями культуры Петербурга открытое письмо к президенту России Дмитрию Медведеву в защиту 400-метровой башни Охта-центра. Неделю назад было письмо деятелей культуры Петербурга против строительства такого центра. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
22 сентября городское правительство разрешает Охта-центру отклонение в 4 раза от разрешенной высоты. На следующий день петербургское «Яблоко» подает на это решение в суд. 24 сентября более 20 известных петербуржцев выступают с решительным заявлением против башни. Среди подписей имена артистов Олега Басилашвили, Алексея Девоченко, Натальи Тиняковой, Сергея Юрского, адвоката Юрия Шмидта, рок-музыканта Юрия Шевчука, главы Митьков Дмитрия Шагина, режиссера Юрия Мамина, барда Александра Городницкого, боксера Николая Валуева. 2 октября с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву обратились 44 петербургских деятеля культуры. Среди них писатели Андрей Арьев и Яков Гордин, историк Евгений Анисимов, глава петербургского пен-клуба Константин Азадовский, филологи Александр Лавров и Борис Егоров, поэты Александр Кушнер и Сергей Стратановский и многие другие. В письме говорилось о многочисленных нарушениях закона и разрушении Газпромовской башни Небесной линии Петербурга, о том, что в этом случае город будет исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. 8 октября появилось письмо к Дмитрию Медведеву 42 петербуржцев, горящих желанием защитить башню Охта-центра, и вот теперь оно появилось в центральной прессе. Авторы Охта-центра сумели создать проект, сочетающий в себе вековые традиции петербургской архитектуры и новаторские идеи. Мы верим, что Охта-центр станет современным символом нашего города. Пройдет не так много времени, и его шпиль станет такой же достопримечательностью Петербурга, как Медный всадник или игла Адмиралтейства, говорится в письме. О 400-метровой высоте башни в письме нет ни слова, но ее проект назван сумасштабным окружающей застройки. Среди подписавших это, можно сказать, зеркальное письмо – артисты Михаил Боярский, Ольга Волкова, Людмила Сенщина, Николай Буров, Ирма Ниарадзе, Александр Розенбаум, Дмитрий Нагиев, ректор Академии художеств Альберт Чаркин, режиссер Лев Рахлин, балетмейстер Борис Эйфман и другие. Подписал обращение и художественный руководитель театра «Санкт-Петербург-Опера» Юрий Александров.
Мне позвонили те, кто планирует строительство этого здания, которое я целиком приветствую. Это большая проблема развития Петербурга. Так что тут однозначного мнения нет.
Как вы относитесь к тому, что башня грозит городу исключением из списка ЮНЕСКО?
Проблема сложная. Меня спросили как человека, живущего в этом городе всю свою жизнь. Но я высказал свое мнение.
Вот и народный артист России, ныне директор музея-памятника Исаакиевский собор Николай Буров, верит, что потомки не проклянут нас, если башня Охта-центра будет построена.
Мне кажется, что такой город, который рождался в прорыве, во времени, в пространстве, в мысли, в вкусах, должен оставлять за собой право на такой же прорыв. Я думаю, что эта башня в определенном роде прорыв в современном облике города.
Почему представители компании «Охта-центр» после всех писем протеста стали звонить деятелям культуры с просьбой подписать письмо противоположного содержания, в общем, понятно. А вот почему люди его подписали, об этом размышляет главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Вот все, кто
писал это письмо, хочется спросить, хорошо ли они помнят, поступают к категорическому императиву Канта, поступая каким-то образом, задай себе вопрос, хочешь ли ты, чтобы это стало всеобщим законом. То есть те, кто подписал это письмо, настаивают, видимо, руководствуясь своим нравственным чувством, на то, что всеобщим законом стало господство денег, Газпрома, господство беззакония.
Марина Дмитриевская уверена, что каждый подписавший письмо руководствуется исключительно своим интересом, но никак не идеалами.
К сожалению, они не понимают, что когда этот список читаешь, то интерес каждого понятен. Меня только волнует одно. Вот подписал Николай Витальевич Буров, ректор Исаакиевского собора. Но он же знает, что он православный человек. В православном городе самой высшей точкой является крест на храме. Как только строится что-то выше, так все летит в тартарары. Город проклят. Больше уже никакие святые этот город не охраняет.
Марина, что вы имеете в виду под конкретными интересами людей?
Борису Эйсману много лет не могут построить здание. Он зависим от денег власти держащих и от банков, и, может быть, от того же «Газпрома». Но есть люди при власти. Если Михаил Сергеевич Боярский сойдет со всех постеров нашего города, кто будет помнить Михаила Сергеевича Боярского? Они все, в общем, прикормлены, они все ходят на высокопоставленные приемы. Это все люди при власти.
Сегодня по поводу Ухта-центра сделала заявление и губернатор Валентина Матвиенко. С одной стороны, она сказала, что при существующих аргументах не видит оснований для отмены реализации планов по его строительству. Но с другой, она уточнила, что сейчас правительство города приняло решение лишь о возможном отклонении башни по высоте, а самого проекта пока нет, и разрешения на строительство тоже, пока не пройдена госэкспертиза. Это заявление губернатора последовало практически сразу после того, как заключение Росохранкультуры о многочисленных нарушениях закона при принятии решения о строительстве башни поступило в прокуратуру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 15 октября. Глава президентского совета по правам человека Элла Памфилова выступает против разделения молодежных организаций на своих и чужих. По ее словам, прокремлевское движение «Наши», пользуясь поддержкой исполнительной власти, нарушает закон. Памфилова в очередной раз осудила действия активистов «Наших», устроивших пикет у дома правозащитника и журналиста Александра Подрабинока. Лидер движения «Наши» намерен добиться извинений от Подрабинока, который, по их мнению, написал статью, оскорбительную для ветеранов войны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Элла Памфилова вновь заявила, что действовала правильно, защитив от травли Александра Подрабинника. По ее словам, принимая такое решение, она не думала о том, что это не понравится исполнительной власти или отдельным представителям «Единой России», которые поддержали активистов движения «Наши» и потребовали отставки Памфиловой, но позже замяли эту тему, не получив поддержки ни в Кремле, ни в Белом доме.
Когда вступаешь в такую драку, ты должен ожидать, что тебя будут за это, естественно, отвечать, на тебя точно также будут реагировать. Я политик уже, извините, с 20-летним стажем, и я научилась просчитывать и свои действия, и ходы тех, кто будет возражать. Поэтому, ну, это их право было.
По мнению Памфиловой, прокремлевское движение «Наши», устроив пикет у дома правозащитника, перешагнуло закон.
Страшно, когда у молодых людей возникает, скажем, эйфория о том, что если их поддерживают старшие товарищи, тем более во властную структуру, что им все дозволено, в том числе можно и выходить за рамки закона. Я полагаю, что многие молодежные группировки, которые возникли в стране радикального свойства, они вызваны именно вот такой политикой разделить молодежь, истравить ее. Я считаю, что это недопустимо. Надо менять молодежную политику и дать возможность всем, кто готов работать в правовом поле, у них такая возможность должна быть.
Федеральный комиссар движения «Наши» Никита Боровиков категорически не согласен с Эллой Памфиловой, что за их инициативами стоит исполнительная власть.
Это очень позиция ущербная. Она связана либо с тем, что госпожа Памфилова не очень хорошо знает деятельность движения, либо она кривит душой. Может быть, мы просто об этом не говорим, в отличие от там, каких-то оппозиционных движений. У нас планируется огромное количество мероприятий, и периодически нам в них тоже отказывают в проведении этих мероприятий. Только мы не корчим из себя жертв, не кричим, что нарушаются какие-то наши права. Мы благодарны и партии в целом, и конкретным ее представителям, которые поддержали нас и, во-первых, в нашем конституционном праве, с одной стороны, а с другой стороны, не дали замолчать мерзкое содержание статьи. Осуждая нашу форму реакции на эту статью, пытались отвлечь внимание от его оскорбительного, аморального, а я считаю, что и незаконно, противозаконного содержания этой статьи.
Глава правозащитной организации «Мемориал» Олег Орлов считает, что в истории с Александром Подробейником помогла активная позиция многих людей, в том числе и Эллы Памфиловой.
Объединились очень многие люди. И с одной, и с другой стороны, влияние общественности, которое выступило в защиту Подробейника, довольно широко. И да, участие Памфиловой, оно показало, что влияние, по крайней мере, у этой части общественности есть. Она действительно заставила этих наших и тех, кто за ними стоял, может быть, временно отступить. Это раз. Второе, ну, конечно, я думаю, что это, так сказать, временное, компромиссное, так сказать, решение. Они ушли, они отступили, но, естественно, они свои попытки заткнуть рот грубым образом тем, кто им не нравится, они не оставят. В принципе, здесь отрабатывалась новая тактика, да, тактика использования тоже прямого давления со стороны псевдообщественных групп.
Поводом для скандала вокруг статьи «Как антисоветчик антисоветчиком» правозащитника Александра Подробейника стало требование московских властей сменить вывеску на шашлычной «Антисоветская» на Ленинградском проспекте. Активисты движения «Наши» подали на Александра Подробейника в суд и на протяжении недели устраивали пикеты у дома, где живет его семья. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». В Кирове обсуждают историю с увольнением ректора Вятского государственного университета Евгения Пименова. Причиной увольнения послужил отзыв допуска к секретности. Однако в Кирове многие считают, что это увольнение мотивировано другими целями. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
Трудовой договор с ректором Вятского государственного университета Евгением Пименовым был расторгнут по представлению ФСБ согласно статье 83 части 10 Трудового кодекса, то есть по причине прекращения допуска к государственной тайне. Почему он вдруг оказался недопущен Евгению Пименову, никто не объяснил.
Сам очень хочу узнать. С учетом того, что я более 30 лет работал непосредственно на обеспечении вопросов, связанных с обороноспособностью и безопасностью страны, я специалист по защите войск и населения от биологического оружия. Решал очень серьезные задачи, за которые имел поощрение на уровне руководства как Советского Союза, так и Российской Федерации. И вдруг я попал либо в разряд врага народа, либо потенциального врага народа.
Прокомментировать эту ситуацию для Радио Свобода сотрудники Кировского управления Федеральной службы безопасности отказались. А вот в интервью одному из вятских телеканалов чекисты заявили, что ректор Вятского государственного университета Евгений Пименов режим секретности нарушал неоднократно.
Он неоднократно привлекался к административной ответственности. Мы его штрафовали и деньгами. Для лишения допуска к сведениям, составляющим гостайну, достаточно было и одного раза. Но, учитывая его заслуги, терпели очень много.
Однако сам Евгений Пименов может вспомнить лишь один единственный случай, когда он действительно нарушил режим секретности. Произошло это во время визита японской делегации.
Вопрос, он касается приезда на семинар в наш университет японского гражданина, который был представителем фирмы, которая реализовала в рамках приоритетного национального проекта научно-исследовательское оборудование. И он прибыл только для того, чтобы объявить о том, что эта фирма объявляет стипендию для лучших аспирантов, которые работают на их оборудовании. И поскольку по положению мы должны за 5 суток их информировать о посещении университета иностранцев, а мы проинформировали за 1 день, вот именно за этот страшный проступок меня наказали.
Правительство Кировской области и губернатор Никита Белых тоже ничего не знают о том, по какой причине был уволен ректор ведущего Вятского вуза. Об этом от лица кировского правительства на срочно созванной пресс-конференции заявил заместитель губернатора Александр Галицких.
У губернатора правительства области нет претензий к работе Вятского государственного университета
ведущего вуза региона, и его ректора. Евгений Васильевич может согласиться с увольнением, может подать в суд. В суде, если будет доказана его абсолютная невиновность, мы пожмем ему руки и все, так сказать, продолжает работать. Но если Федеральная служба безопасности в суде докажет свою правоту, значит, увольнение было не случайно. То есть, заметьте, на песке не строим версии. Мы не опровергаем представление ФСБ. Мы не можем вмешиваться в эти отношения двух федеральных структур. Вузы не подчиняются правительству области и департаменту образования.
Преподаватели ВИАТГУ возмущены увольнением ректора. Еще больше их беспокоит отсутствие ясной информации о причинах увольнения, говорит научный сотрудник университета Александр Бастрановский.
Как у нас говорят, совершен теракт. Никто не взял на себя ответственность за него. Мне разъяснили обывателю, что же будет дальше? Что человек, который руководил 19 тысячами людей в Кирове, если он шпион, то почему его отлучают? В феврале месяце выборы ректора. На фоне Кирова, да даже Приволжского округа, конкуренции Пименову нет. Потому что кто будет ездить в Киров-200, вести программы по аэронанобиологии? Кто вообще понимает в этом? Позовем сейчас специалистов, они скажут, нас Евгений Васильевич каждую неделю... Да задает вектор, куда двигаться, куда ехать, на какую международную конференцию, с кем. Поверьте мне, я не сказку рассказываю. И у нас университет стоит на грани серьезных открытий по нанотехнологиям.
Сейчас судьба этих научных открытий оказалась под угрозой, а сам Евгений Пименов попал в больницу. Врачи констатировали гипертонический криз. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор громких публикаций в средствах массовой информации. На Украине накануне официального старта предвыборной кампании разразился скандал вокруг педофилии в легендарном детском лагере «Артек». Утверждается, что к уголовному делу по факту развращения несовершеннолетних причастны сотрудники «Артека», священник и 3 депутата Верховной Рады. Международный детский центр готовит в этой связи иск о защите чести, достоинства и деловой репутации по факту обнародования этой недостоверной, по мнению руководителя «Артека», информации. Об этой скандальной истории в обзоре украинской прессы. У микрофона Владимир Вахненко.
Кто изнасиловал «Артек», задается вопросом газета по-киевски. Мама пострадавших детей Елена Полюхович утверждает, что ее 12-летний Юра и 9-летняя Таня неоднократно подвергались насилию со стороны родного отца и руководства лагеря. Кроме того, этих и других детей, которых привозили из «Артека» на одну из ялтинских квартир, расцлевали священник и 3 депутатов Верховной Рады Украины. Первым о причастности высокопоставленных лиц к преступлениям в «Артеке» заявил депутат от партии регионов Вадим Колесниченко. По его словам, в лагере был налажен процесс съемок порнографических фильмов с участием детей, и для этого использовались артековские компьютеры. Как отмечает «Крымская правда», события, о которых идет речь, начались 3 года назад. Отец детей в прошлом месяце был взят под стражу. Обвиняемыми могут также стать генеральный директор «Артека», медик и руководитель одного из кружков детского центра, которые пока проходят по этому делу как свидетели. О новых подробностях скандала общественность узнала из опубликованного в прессе заявления депутата Верховной Рады Григория Мельченко. Он сообщил о причастности к развращению несовершеннолетних 3 коллег по парламентской фракции блока Юлии Тимошенко, а также объявил о своем выходе из возглавляемой премьером партии «Батьковщина». Из 3 депутатов Амельченко назвал только Виктора Уколова, одного из политтехнологов Тимошенко. Сам Уколов в публикации «Грязные выборы приведут к власти грязного президента» в «Украинской правде» назвал обвинение в свой адрес провокацией организованной партии регионов. «Коммерсант Украина» пишет, что глава МВД Юрий Луценко направил обращение к президенту Виктору Ющенко с просьбой отстранить ряд сотрудников «Артека» от занимаемых должностей на время расследования. В ответ на это работники лагеря обратились к высшим должностным лицам страны с требованием привлечь к ответственности депутатов, распространивших информацию о сексуальных домогательствах в «Артеке». О политической подоплеке этого дела говорит автор материала Елена Геда.
Дело расследовалось с апреля. Об участии народных депутатов в нем начали говорить вот буквально несколько дней назад, когда появилось заявление депутата от партии регионов Колесниченко. Буквально еще вчера министр внутренних дел Юрий Луценко, он давал пресс-конференцию, и об участии каких-то депутатов он подчеркнул, что в материалах дела дело об участии в депутатах, вообще ничего не говорится. И уже вечером, давая интервью на одном из телеканалов украинских, он сказал, что вот в течение дня мать этих детей дала показания, дети узнали про их народных депутатов. Так или иначе, эта история связана с приближением, по крайней мере, ее пытаются использовать, наверное, какое-то преступление, которое было, возможно, но его пытаются использовать в политических целях. То есть об участии должностных лиц Артека что-то тут говорить, наверное, пока рано. Как они связаны, главный обвиняемый, да, по этому делу, отец детей, он был на тот момент главным редактором журнала «Артек».
У нас хотят отобрать землю, рыночная стоимость которой оценивается в миллиард долларов, и наш генеральный директор стоит у них на дороге, заявил газете «Сегодня» руководитель Центра перспективного развития «Артека» Виктор Кныш. На скандал отреагировал и президент Виктор Ющенко. Он заподозрил, что в правоохранительных органах кому-то хочется скрыть реальные факты и имена участников этих позорных действий, подчеркивает «Сегодня». А издание «Газета» цитирует министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, у которого причастность депутатов к артековской истории вызывает сомнения. «Я знаю, что партия регионов сейчас ведет активную работу с депутатами, чтобы отправить в отставку с поста премьера Юлию Тимошенко. И меня очень беспокоит, что эти события, а также предстоящий старт президентской кампании, как кто-то пытается представить, случайно совпали со скандальным делом трехлетней давности», заявил глава МВД. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 15 октября исполнилось 80 лет одному из самых популярных в России зарубежных писателей Милораду Павичу, изобретателю концепции так называемой интерактивной прозы, автору романов «Хазарский словарь», «Пейзаж, нарисованный чаем», «Последняя любовь Константинополя», «Внутренняя сторона ветра» и других книг. О феномене русской популярности серба Милорада Павича говорит главный редактор петербургского издательства «Амфора» Вадим Назаров.
Вот у меня это очень личная история. В России книжки Павича впервые были изданы, ну, при моем участии. «Хазарский раз словарь», первый из романов Павича, опубликованный на русском языке, увидел в свет издательстве «Азбука», где я тогда работал главным редактором. Мы поняли, что это огромный писатель, что это главный славянский писатель. А потом, когда я ушел из «Азбуки», вот начиная от «Хазарского словаря», опубликованного, получается, уже чуть ли не 20 лет назад, мы постоянно пытались вот как-то найти возможность издавать книги Павича. У издательства «Амфора», в котором я работаю, выходили его новеллы. Сейчас так сложилось, что вот мы получили лицензию на все его творчество, значит, готовится такое полное собрание сочинений. Павич, подписывая контракт, грустно сказал: «Наверное, вы последний мой издатель. Дай бог ему здоровья, но вот ему 80 лет, мы надеемся, что наш контракт пятилетний, вот он будет все». Роман на сегодняшний день полностью форма, утраченная, отработанная в 19 веке. Вот, и Павич своими там этими романами-кроссвордами, романами-словарями, романами-пособиями для гадания создает какие-то новые формальные конструкции, которые вдруг оказываются такими вот живучими, играют, главное, влияют на современников. Это такой модернизм павичевский, там постмодернизм, это вот игра в романную форму, которую он проделал, оказалась такой не игрой в бисер. После Павича романы приобретают некую игровую такую структуру. Павич, когда он был опубликован в России, был всемирно известным писателем, главным образом в англоязычном мире. Его романы были переведены там и изданы, и он был страшно модный. Вот, а Россия его проглядела. Он пришел в Россию с американским паспортом. А потом, когда мы с ним познакомились, мы поняли, что ну, в этом есть какое-то что-то свое родное, то, чего вот русские еще не придумали. Какая-то вот такая интонация, которая не переводная. То есть мы ведь, русская литература, русские читатели питаются эрзацем, такой вот, типа там, вторым фронтом, американской тушенкой. Мы лучшие произведения мировой литературы воспринимаем не как наши образованные предки на языке оригинала, а употребляем их в переводе, то есть в виде переработанном. А Павич при переводе не теряет. Может быть, это специфика языка, тоже там славянского. В нем есть какая-то неуловимая русская интонация.
Вадим Назаров из петербургского издательства «Амфора». Милорада Павича считают сложным для читательского восприятия писателем-постмодернистом. С таким мнением не согласна переводчик большинства книг Павича на русский язык Лариса Савельева. Почему вам интересно переводить Павича? Для переводчика ведь это сложная работа.
Ну, это вот для переводчика, по-моему, работа совсем не сложная, хотя мне никто не верит, когда я так говорю.
Все-таки это очень образный язык, это большое количество метафор, это нелинейная литература. С одной стороны, тут очень большой простор для переводчика, а с другой стороны, это необходимость максимально точно перенести авторскую мысль.
Я никогда не думаю о том, как устроен текст, потому что мне это мешает. Ну, для меня это игра такая. сложный язык, метафоры, нелинейная литература. Ну, линейная она или нелинейная, это, в общем-то, мне в самом деле все равно, потому что это просто устройство текста и все. То есть там можно все с места на место переставлять, и, собственно, в этом вся нелинейность и состоит. Любую метафору можно выразить совсем простыми словами. Для меня эта литература ценна тем, что она очень красивая, и она очень увлекательная. Если посмотреть на его текст отвлеченным взглядом, то, наверное, было бы ясно, что он, в самом деле, употребляет не очень много слов. Слова эти все простые, у него никогда не бывает каких-то, бог знает, заковыристых каких-то слов, и, да и выражение у него, фраза всегда просто построена. Она может быть длинная, но она, в принципе, построена просто. А что же касается вообще Павича, вот тут для меня это просто какой-то совершенно отдельный мир, такая вот другая планета даже, которая устроена там по каким-то своим законам, и мне просто там вот на этой планете бывает интересно бывать, но все равно как развалиться в кресле и посмотреть в калейдоскоп. Я это люблю.
То есть вот эта работа, она втягивает вас внутрь? Вы ощущаете себя внутри текста, внутри этого мира, который создал Павич?
Да, конечно. Я два романа Павича перевела их заранее не читая. И не потому, что я там спешила или мне неохота их было читать. Просто мне было интересно, что из этого получится. Ну, получилось ровно то же, как бы и получилось, если бы я их читала, только гораздо интереснее переводить. Потому что вот влезаешь туда, и дальше уже ты себе и не принадлежишь, в общем-то, а тебя просто это несет, это тебя ведет, и ты только успеваешь соответствовать тому, что там написано, и вовремя подбирать какие-то слова.
В русском языке вам хватает слов для того, чтобы перевести сербский язык Павича?
В русском языке даже слишком много слов, и это, между прочим, проблема. Совсем вот недавно я с новым редактором работала над переизданием Павича. Она принялась редактировать в смысле украсивления текстов. Ну, это очень хороший редактор, просто она не въехала в то, что такое Павич. Ее раздражало то, что, например, там на одной странице одно и то же слово может там повторяться 5 раз. Но он так пишет. Когда начинаешь вместо вот этого слова придумывать какие-то замены, какие-то красивости, то сразу его текст теряет нерв и превращается просто в такую вот среднестатистическую литературу, советскую, переводную, там, 60-х, 70-х годов. Почему мне его легко переводить? Что я с ним познакомилась до того, как начала переводить. И я слышала, как он говорит, и я видела его детские фотографии. Это очень многое решает.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были переводчик сербского языка Лариса Савельева и главный редактор издательства «Амфора» Вадим Назаров. 15 октября исполнилось 80 лет одному из самых популярных в России зарубежных писателей, сербу Милораду Павичу. Вот так обстояли дела в четверг, 15 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь, но только до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свободы». И сейчас, сразу после новостей, коллега Марина Тимашева представит очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем программы Марины – премьера пьесы «Даниэль Штайн. Переводчик» в театре на Васильевском. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких выборов в России нет. 11 октября – это день беззакония. Это день фальсификации.
Я не обещал, что мы будем побеждать на выборах.
Чем более открытой станет Россия, тем больше она способна будет сделать.
Не все вопросы обеспечения европейской безопасности можно решить в рамках...
Мы ожидаем от Турции активизации законодательных и демократических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».